Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста – Елена Кузнецова, управляющий партнер школы «Интерлингва» Воронеж.
Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». И я напомню, что идея нашего сезона подкастов – побеседовать с 6 людьми, которые имеют некое значение, некие знания в российской индустрии ELT, и поговорить с ними про один аспект деятельности, который может помочь вам улучшить ваш бизнес и решить ваши боли или сделать то, что у вас и так хорошо, еще лучше. Хотя куда еще лучше. Мы уже говорили про то, как можно поработать с навыками тайм-менеджмента. Мы говорили про коучинг буквально 2 недели назад. Через 2 недели мы с вами в следующем эпизоде поговорим про инструменты сервис-дизайна, и мы с вами говорили еще про геймификацию, как один из способов решения задач. И идея в том, что у вас есть какая-то задача, и вы выбираете один из подходов, один из способов, одно из полей деятельности из наших подкастов и экспериментируете. Ну или не экспериментируете, но, по крайней мере, вы будете иметь какие-то знания дополнительные. Сегодня с нами Елена Кузнецова из Воронежа, управляющий партнер школы Интерлингва, город все тот же Воронеж. Елена, здравствуй.
Привет.
Да, мы на «ты», наверное, да?
Я думаю, да.
Да, ну отлично. Расскажи про себя немножко.
Я работаю довольно давно. Я один из основателей образовательного альянса «Интерлингва». Кроме школы иностранных языков, у нас еще есть институт диалога культуры «Интерлингва», где мы занимаемся повышением квалификации как преподавателей иностранных языков, так и руководителей в сфере образования, образовательным менеджментом. Ведем также дополнительные программы гуманитарной направленности в сфере интеллектуального развития, эмоционального развития для подростков и предпринимателей. А также насчет того, чем мы очень гордимся, у нас есть довольно уникальный, во всяком случае, для нашего города музей Хелен и Тедди. Это музей игрушек и мишек Тедди.
Приглашаем всех в гости. Очень такой милый музей.
Задушевный, да. Музей, как мы
задушевный,
его называем.
Задушевное слово няшный хотел сказать, потом подумал, что не совсем к нашему дискурсу подходит. Да, задушевный, красивое слово, правда же? Сегодня я бы хотел с тобой поговорить, я знаю, что у тебя хорошо это получается, про работу языковой школы с городом, про работу языковой школы с государственными учреждениями, про работу языковой школы с государственными образовательными учреждениями, может быть, с органами власти, там, с департаментами или министерствами, как это у вас называется, потому что это мало очень кто делает. Возможно, это мало кто делает. У меня принцип не брать государственные деньги, вообще к ним не прикасаться. 2 раза попробовал, не понравилось вообще. Но это уже было после того, когда принцип появился. И сейчас вот я к этому принципу придерживаюсь. Не бери государственные деньги, вообще вот ни в какие игры не играй, в том числе с университетами, потому что тоже обжигался очень сильно, когда конференцию однажды сделали в университете. О боже, мне легче деньги, честно, заплатить и вот эти вот договорные отношения получить, чем эти танцы выплясывать вокруг них. Ну вот как-то так. Я ж не прав, ты считаешь, да?
Ну, во-первых, у каждого свой опыт, и я сразу должна сказать, что этот опыт очень сильно зависит от конкретной ситуации. Я видела разные ситуации, и от региона к региону это очень сильно отличается, mm-hmm. То есть дифференциация очень большая, потому что, как ни крути, хотя у нас в Конституции вертикаль власти, но на самом деле очень сильно все зависит от людей на местах, и эти отношения у разных людей складываются по-разному. Что я всегда говорю и коллегам, и на конференциях, я всегда говорю, пробуйте, не нужно подходить к этому с какой-то пресуппозицией, что это априори неудачный проект, а нужно пробовать, выстрелит здорово, вы получите больше ресурсов для развития совершенно разных, в том числе материальных, информационных, административных, но если не получится, но вы были самодостаточными, во всяком случае вы ничего не потеряете.
Ну вот решил я в своем регионе в очередной раз, в третий, попытаться взять государственные деньги. А почему про деньги говорю? Вообще, вот в чем заключается сотрудничество? Это же не только получение финансов и грантов.
Однозначно, это не только получение финансов и грантов. И самое интересное, что я бы как раз этого не советовала начинать, потому что начинать нужно как раз с установления контакта. Начинать надо, как и везде, с установления доверия. Да? То есть the trust-based relationships, они должны возникнуть на фоне чего-то. Я немножко расскажу, наверное, про нашу историю, потому что как у нас это случилось? Мы работали с лицензией всю свою жизнь. У нас с начала 90-х были первые как бы частные курсы, и у нас уже тогда была лицензия на ведение образовательной деятельности. Мы никогда не работали без лицензии, поэтому мы с самого первого дня были как бы в контакте с государственными органами. Тогда на самом деле все решалось немножко по-другому. Ну, как, были какие-то законодательные требования, они были на самом деле намного легче, чем сейчас, и их было легче соблюдать. Поэтому мы как бы сразу все делали правильно. И поскольку мы были одни из немногих, кто работал с лицензией, работал официально, то мы были на виду, и с нами в департаменте образования, скажем так, мы нас знали, и мы многих знали. И вот эти вот отношения, они уходят корнями, скажем так, уже в некую историю. Поэтому сейчас, наверное, мне уже легко говорить. Если я сейчас прихожу в какое-то государственное учреждение, то люди понимают, с кем они разговаривают, они знают наш бэкграунд, нашу историю. И если возвращаться к тому, с чего начать, я бы начала, ну, как в любом деле, в любом бизнесе, win-win situation, что вы хотите от этого сотрудничества, и что школа, что образовательный центр может предложить этому сотрудничеству. Я, например, точно знаю, что одной из проблем в нашем регионе это является проблема повышения квалификации у учителей и преподавателей, потому что система повышения квалификации, которая создана была в свое время и функционировала, и продолжает отчасти функционировать на базе государственных образовательных учреждений повышения квалификации, с иностранным языком там не всегда все хорошо. И даже если система эта работает, то то, что касается практической деятельности, то, что называется мы практики, там бывают тоже gaps определенные, бывают пробелы. Поэтому мы зашли отчасти с этой стороны, если вот лицензионную деятельность оставить немножко в стороне. То есть мы предложили городскому центру развития образования провести серию бесплатных мероприятий для школ, для школьных учителей как раз по методике. Ну, вы знаете, бесплатный в моем понимании не значит плохой или не значит что-то лайтовое. Мы несколько лет плотно очень сотрудничали и проводили очень качественные мероприятия на достаточно высоком уровне. Мы привозили и из Москвы профессоров, мы привозили из Липецка методистов. У нас работали и Владимир Петрович Кузовлев, и Ефим Израилевич Пасов, и Наталья Ефимовна Кузовлева, авторы книг по методике и учебников. Мы проводили мероприятия по подготовке к ЕГЭ, когда еще мало кто этим занимался, авторы учебников у нас проводили эти семинары.
Хотите попробовать на практике новые идеи управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru.
Елена, давай остановимся сейчас, наверное, сейчас плюс подойдем к этому. Мы сейчас с тобой просто в историческом зале записываем подкаст. Мы находимся в отеле, где я 15 лет назад проводил свой первый бесплатный семинар для учителей сам. Я вот в отеле снимал комнату, мы делали кофе-брейк, и идея была... Ну, тогда-то у меня книготорговая компания была, идея, что мы говорим про тренды книготорговли на год. То есть вот такой формат был. Потом я делал много-много-много бесплатных конференций для учителей. Потом я стал их делать платными. У меня появилось больше, на самом деле, чтобы не обидно было. У меня появилось больше своей целевой аудитории. У меня появилось больше учеников по рекомендациям учителей, когда я сделал их платными. И у меня перестали книжки воровать, кстати. Как только я мероприятие сделал платными, 100 рублей. Тогда 100 рублей – это тоже были небольшие деньги. И это все равно дорого. Я отменил сейчас это и не делаю, потому что это дорого, в том числе... Энергетически очень дорого, временные затраты очень большие, сила воли на это жжется и вдохновение на это жжется. Зачем тебе эти мероприятия? Вот мероприятия бесплатные для учителей, for the greater good, окей, но можно деньги взять и for the greater good что-то сделать. Зачем ты делаешь эти мероприятия бесплатно для учителей? Я задаю вопрос, потому что многие делают бесплатные мероприятия для учителей образовательных школ в своих регионах. А зачем?
Ну, во-первых, мне нравится работать с аудиторией. Мне нравится работать с... Ну, если хочешь, такая пусть будет миссия, мой научный руководитель в свое время, Михаил Израильевич, когда я у него спросила уже после защиты моей диссертации, чего бы вы от меня ждете, он мне сказал, я жду от тебя, что ты будешь пропагандировать мою методику. Я вижу в этом свою миссию отчасти, потому что многие из этих мероприятий я провожу лично. Это если говорить про такие эмоциональные составляющие. Если говорить про более приземленные какие-то материальные вещи, то, вы знаете, я часто слышу, и я должна сказать, что у нас в городе это тоже было, когда учителя школьные, ну, скажем так, с неким, может быть, там, пренебрежением или ревностью, с разными, скажем так, не совсем положительными эмоциями относятся к частному иноязычному образованию. И это транслируют своим ученикам, и это транслируют своим родителям. А в школе учитель – это первая точка, иногда и последняя точка контакта между родителем и образовательной системой, потому что учителю доверяют, к его мнению прислушиваются. И вот как раз для того, чтобы переломить эту ситуацию, для того, чтобы показать, что мы здесь не капиталисты проклятые, а что мы тоже приносим пользу обществу, детям, помогаем учителям. Мы всегда свою деятельность позиционируем как помощь учить учителю. И действительно, у учителей, я сама, поскольку я много с ними работаю, я прекрасно понимаю, что действительно ситуация непростая и в эмоциональном, и в материальном, но сейчас немножко, слава богу, получше плане. Там и со всеми отчетами, это все не мифы какие-то, это все действительно то, что люди должны делать. И я рада им помочь, и они в ответ, как бы, ну, это, знаете, вот это win-win ситуация. То есть они чувствуют, что я им помогаю, они, как минимум, мне не мешают. И когда это уже как бы выходит на какие-то такие большие обороты, включается вот эта система больших чисел, да, вот это какое-то происходит, количество переходит в качество, и сейчас уже, ну, почти ни от кого я не слышу, что нам там в школе оценки занижают, потому что мы там частным образом занимаемся, там, или в школу дополнительно ходим заниматься. Мы много проводим мероприятий, куда мы приглашаем учеников с учителями, в том числе, которые у нас не учатся, которых там репетиторы. Мы даем возможность людям продемонстрировать свои, как бы, знания, да, продемонстрировать свои усилия, в том числе и в государственной образовательной системе, в том числе на международном уровне. Я ничего не вижу в этом плохого. У нас, во всяком случае, я считаю, что наши отношения с государственной системой, во всяком случае, вот у моей школы, в моем регионе сейчас гораздо более здоровые, чем они были 15-20 лет назад.
Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
Елена, я немножко запутался. Это все-таки, вот если определить конкретно работу с учителями, я-то понимаю, потому что в школу Дмитрия Никитина много-много учеников изначально приходило по рекомендациям учителей. Потом мы перестали работать с учителями, тоже много приходит учеников, но я помню, это был большой поток. И вот один евангелист у нас есть сегодня. Ты ее видишь в очередной раз, Маргарет, которая к нам ходит на каждую конференцию с основания школы. Раньше она вообще на каждый тренинг ходила, представляешь? Школьная учительница за свои деньги. И так интересно, я на факультете физического воспитания преподавал учителям физкультуры, английский язык в будущем. И ко мне мальчик приходит, чувствую, ну, такой не академичный, а по-английски, ну, явно пятерка. И выяснилось, что Маргарет ему преподавала английский, говорит, ну да, Ваня, троечник мой, а у нас вот в группе такая звезда, обычная школа. И это здорово, когда мы что-то можем сделать для учителей, это здорово, когда они дают какие-то рекомендации, но вот эта история, Лена, она все-таки номер один бизнесовая или номер два, или она номер один миссия какая-то личная, потому что ты говорила, нравится моя миссия, мне научный руководитель, мой учитель сказал, я это делаю. Тогда это миссия, да, это одна история. Или это то, что работает на стратегический маркетинг, на привлечение учеников, на какие-то как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы. В первую очередь, это что работает с учителями?
Дим, ты знаешь, я не могу, наверное, сейчас это дать точный ответ на этот вопрос, потому что так сошлось, может быть, во мне, что это так совпало, что это приносит, однозначно я вижу, что это приносит пользу делу, и я делаю то, что считаю нужным делать. Может быть, а дальше нужно смотреть, потому что, смотри, ну давай немножко оторвемся от учителей и моей личной вовлеченности, чуть-чуть на другой уровень перейдем, это уровень образовательного менеджмента и директоров школ. У нас есть...
Ох ты, с ними тоже можно работать.
Конечно, они же тоже люди. У нас есть проект, это начиналось у нас как проект сетевого взаимодействия еще, по-моему, в 2012 году. Потом у нас закончился проект и закончилась экспериментальная площадка, но отношения с людьми остались. У нас порядка 30 школ вовлечено в это сетевое взаимодействие. У нас заключены договоры о сотрудничестве. Прежде образом, конечно, это информационное сотрудничество, ну, а потом именно в первую очередь этих учителей мы приглашаем на свои мероприятия. Что мы получаем от этого взаимодействия? Мы получаем, скажем так, доступ в школу для проведения маркетинговых акций. Вот это, наверное, будет более понятно с точки зрения бизнеса. То есть по этому договору мы приходим на родительские собрания, уточнение, приходили до 2020 года. Сейчас мы это проводим через какие-то электронные каналы, там на Zoom-собрания нас приглашают в том числе. Мы приходили на родительские собрания, мы рассказывали о своей школе, и это было, знаете, не так, что вот где-то там сбоку, там 2 секунды в конце, вот, ну ладно, раздайте тут листовочки на выходе, как иногда бывает с образовательными другими, как бы такими рекламными акциями в школах. А это было полноценное представление на уровне администрации, что это наши партнеры, что наши дети участвуют потом в мероприятиях, которые проводит школа Интерлингва. То есть как бы сразу уже был другой уровень отношения, в том числе и со стороны родителей, к людям, да, к менеджерам, к учителям, которые приходили проводить эти информационные акции. Еще вот такой момент взаимодействия. А дальше, если мы поднимемся чуть выше, на уровень департамента, то мы 2 года назад, в прошлом году и в позапрошлом году, мы выигрывали, вот тут уже как раз включается материальная сторона, мы выигрывали гранты от департамента образования на проведение, разработку и проведение дополнительных образовательных программ, которые, ну, наверное, не имели бы коммерческого успеха, потому что были очень узконишевыми, но при этом, в моем понимании, очень важными. У нас одна была программа по декоративно-прикладному искусству. Это школа русской пирографии. То есть мы обучали детей искусству пирографии. Ну, это, проще говоря, да, из нашего детства это выжигание по дереву. Но если раньше это как-то было, вот там просто цветочек мы выжигали в кружке, то на самом деле, когда мы чуть копнули эту историю, это оказалась очень интересная история с корнями, которые уходят, кстати, в Германию и в Англию 19 века. То есть тут очень много таких культурных и национальных слоев подтянулось. У нас принцесса Евгения Альденбургская, имение, которое находилось в Воронежской области, была знаменитым пирографом в России тогда, да? Вот, то есть тут очень...
Вот почему мы с тобой дружим, видишь?
Мы как раз учили детей из Рамони, где вот как раз находилось ее имение. То есть и понятно, что, ну, люди, наверное, знаете, как мне в свое время на одной из конференций сказал коллега, все хотят, чтобы дети были эмоционально развитыми, но платят только за подготовку к ЕГЭ. Поэтому, конечно, а там были достаточно дорогостоящие программы, потому что это оборудование достаточно дорогое, и мы его купили как раз на деньги гранта. А вторая школа, вот в прошлом году у нас была школа мобильного экскурсовода-переводчика, то есть мы учили детей в мультимедиа-среде делать виртуальные экскурсии. Тоже достаточно дорогостоящая программа с точки зрения, потому что, ну, преподавателями, да, у нас были люди, которые разрабатывают мультимедийные проекты, сам понимаешь, у них ставка не 500 рублей. Поэтому тоже это стало возможно только благодаря вот этим грантовым деньгам. Я считаю, что отчасти мы их получили, потому что комиссия, когда смотрит, она же оценивает этот проект, и в том числе, поскольку это деньги государственные, люди оценивают по, скажем так, надежности исполнителя, то есть мы были известны, мы были знакомы тем людям, в как надежные поставщики качественных образовательных услуг. Я считаю, что отчасти поэтому мы получили, да, смогли выиграть эту заявку.
Ну и все это системно делается, конечно. Но у тебя лично еще сходится вот этот интерес, когда у тебя глаза горят, ты про эту пирографию рассказываешь, о господи, с истоками в Англии, в Германии, и там, с замками в Воронеже. Это да, это твоя специфическая сторона, конечно. А вот это вот кросс-карикулум тоже очень интересная история. И профессиональный подход, то есть знают государственные люди, что не кинут их. Это тоже важно. И у меня такой лайфхак, я сейчас просто списочек составляю хороших людей, с которыми я люблю общаться, но общаюсь только по работе. Я прям пишу, кому-то позвонил по работе, потом я прям пишу себе «позвонить не по работе, позвонить не по работе», «позвонил по работе следующий». То есть я себе график реально составляю на каждого спикера у меня, вот, который мои друзья, есть такой график, что-то попросил по работе или тебя что-то попросили по работе, следующие две точки контакта должны быть не по работе. Но это не надо со всеми делать, только с теми, с кем вы дружите, и тогда вот контакт не иссякнет. Но это важно, представляешь, я тебе только по работе буду звонить, но я же иногда не только по работе
Конечно.
Звоню. Вот, как и ты мне. Спасибо большое, Елена. У нас сегодня такое прям вот ранним утром мы подкаст записываем. Спасибо, что пораньше встала.
Сейчас спасибо, мы уже, да, что пригласили, что позволили поделиться своим опытом.
И через неделю в следующем эпизоде мы будем говорить про сервис-дизайн в сфере языкового образования. Коллеги, до свидания, хорошего вам дня. Елена, попрощайся еще раз, наверное.
Всего доброго, успехов, коллеги.
Arrivederci.
Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru.